Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 21 марта, сейчас 14.05. В Москве 4-бальные пробки по Яндексу. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей. Все срочные сообщения тут же звучат в эфире. Разговариваем с вами. Вы пишите на смс-портал +7 925 48 94 8, либо через Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно дозвониться в любой момент. 7373 94.8, код города 495. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. И то, и другое, так или иначе, говорит о кадровых перспективах российских чиновников. Алексей Кудрин заявил, что у будущего российского правительства есть только 2 года для того, чтобы провести ключевые реформы. Ну и источники агентства РБК заявили, что в Кремле не планируют массовые досрочные отставки губернаторов к единому дню голосования.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня в газете «Коммерсант» интервью с главой Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным. Он говорит, что у будущего российского правительства только 2 года на проведение ключевых реформ. Он пояснил, что граждане России после выборов ожидают реализации поставленных в послании президента задач, то есть новых изменений для улучшения благосостояния населения страны. Следующая избирательная кампания перед парламентскими выборами начнется не позже лета 2020 года. Значит, вот у того правительства, которое появится сейчас, то есть пока еще будущего правительства, будет только 2 года для того, чтобы реализовать повестку изменений. Это даже не окно возможностей, а форточка, так говорит Алексей Кудрин. Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ, с нами на прямой связи. Николай Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, а вот 2 года можно назвать форточкой? Это правда мало времени, чтобы действительно провести какие-то значимые реформы?
Ну, для реформ всегда есть время. Я думаю, что не нужно ограничиваться 2020 годом. Избирательная кампания – это скорее такая технологическая история. Она начнется реально позже. И даже в рамках кампании реформы будут, мне кажется, хорошо приняты обществом. Пускай даже они будут, ну, как бы не совсем популярны. Да? Хотя тут тоже надо поспорить об их содержании, насколько они будут непопулярны. Тогда... Времени на самом деле больше, но торопиться в любом случае нужно, потому что ситуация в стране сейчас не самая лучшая.
Скажите, вот Великий Немой задает этот вопрос, это Кудрин про себя говорит в этом правительстве? Как вы думаете?
А я вообще не понимаю позицию Кудрина. Он, с одной стороны, постоянно настаивает на какой-то своей важной роли в определении будущего страны, а с другой стороны, постоянно, по-моему, отказывается от каких-то приемлемых вариантов. То есть он то ли себя видит исключительно премьер-министром, или еще в какой-то такой равнозначной роли, или как, да? При этом, мне кажется, он вообще не склонен к компромиссам, да? Ведь ему явно не будет предложено полностью сформировать кабинет. Он не пользуется таким влиянием среди элит и силовиков, и других наших центров политического влияния. Поэтому сложная, странная позиция, мне кажется, она не кончится ничем. То есть он не попадет в итоге в правительство.
Хорошо, теперь по поводу того, о чем, собственно, говорит Кудрин, что с его точки зрения нужно сделать за эти 2 года. Немедленный запуск реформы госуправления, потом серьезное увеличение вложений в образование и медицину, поддержку бизнеса и транспарентность и предсказуемость политики. Это не впервые звучит, это можно реализовать?
Такие меры можно реализовать. Другое дело, что конкретно он вкладывает в них. Например, что такое реформа государственного управления. Я вот посмотрел его статью, которая сегодня вышла, и не увидел там конкретных мер. Там обозначены цели такой реформы, чтобы госаппарат стал работать лучше. Ну, понятно, что никто с этим не спорит. А как это реализовать, что делать-то конкретно? Вот то, что до этого предлагал Кудрин, это в основном было сокращение роли государства в экономике. Но мне кажется, сейчас проблема не в этом, не в том, что государство... как такового много. Мне кажется, вопрос в том, что оно работает не совсем эффективно. А вот как достичь этой эффективности? Достаточно ли для этого просто освободить бизнес, как, видимо, предлагает Кудрин от всех препонов, дать ему жить своей жизнью и не мешать? Вот, мне кажется, этого не хватит для того, чтобы российская экономика совершила какой-то рывок. Да? Недаром президент говорил про отрасли экономики, которые могли бы быть ориентированы на экспорт, но они сами по себе-то не возникли, ведь они не возникли раньше, и, мне кажется, они не появятся без государственного участия. Значит, все-таки роль государства должна быть и должна быть значимой, но как это построить? Тут вот Кудрин, по-моему, рецептов не предлагает. Кроме того, в его программе я не вижу очень важной составляющей, это социальная поддержка населения. Если он хочет, чтобы бизнес работал, то нужно создавать внутренний рынок, то есть чтобы был спрос на продукцию. А спрос может быть только тогда, когда население платежеспособно. Но ни о какой материальной поддержке Кудрин не говорит. Видимо, в этой части тоже государства не должно быть много, по его мнению. Но тогда как? Как люди будут покупать и как будет развиваться тот же самый бизнес, а государство получать налоги? Тем более, если оно слезет с нефтяной иглы, как он предложил.
Вы сказали, что нет предложений по социальной поддержке, но разве то, что он говорит о необходимости серьезного увеличения вложений в образование и медицину, это нельзя считать социальной поддержкой?
Но это совсем другое. Образование, медицина, безусловно, очень важные вещи, и здесь я с ним соглашусь. Но мне кажется, не он один, правда, это предлагает, это говорят все. Но, тем не менее, да, это, конечно, очень важные меры, но это вложение в человеческий капитал, в его качество. Да? Но речь идет сейчас о другом, о том, чтобы у населения на руках появились реальные средства, финансы, для того, чтобы потреблять, покупать продукцию отечественного производства и таким образом поддерживать бизнес, плюс платить налоги, погасить долги по коммунальным услугам, погасить вообще свою задолженность, там, в том числе кредиторскую, которая сейчас существует перед банками. Все вот эти вот вещи отсутствуют в его программе. То есть непосредственно передача денег населению любыми формами социальной поддержки, там этого нет. Это как раз одна из важнейших частей, и во всех странах, которые впадали в кризисы, подобному нашему, прежде всего финансировали население, чтобы оно могло запустить дальше уже экономический рост. Вот здесь я это не увидел.
Скажите, пожалуйста, если уже уйти от того, что говорит сегодня Кудрин в интервью «Коммерсанту», с вашей точки зрения, какие главные задачи будут стоять перед новым правительством? Ну и главное, насколько новым оно будет?
Я думаю, что правительство не будет сильно новым, в нем останутся ключевые фигуры и вполне вероятно даже сохранение премьер-министра нынешнего в своей должности. Другое дело, что там, да, скорее всего, появятся новые фигуры, и будет некое перераспределение приоритетов. Вот слышал я, что речь может пойти об инновациях и технологиях, и будет усилен экономический блок, и могут быть подвижки и в социальном блоке правительства. Другое дело, какие цели будут поставлены перед ним. В принципе, того, что было сказано в послании, на самом деле достаточно, если действительно правительство это будет реализовывать. Да, к этому я бы добавил, безусловно, государственную поддержку развития приоритетных отраслей экономики, то есть не сырьевых, для того, чтобы запустить государственной помощью производства, которые смогут конкурировать на мировых рынках. Но здесь надо тонко и точно выбрать эти рынки, а не просто вкладывать деньги в промышленность, осваивать их после этого, чтобы они пропали. Безусловно, конечно, нужна банковская реформа и снижение банковского процента, из-за которого предприниматели не могут нормально кредитоваться. Нужны меры социальной поддержки, о чем мы сейчас с вами говорили. Президент об этом говорил, о борьбе с бедностью. Другое дело, будет ли это реально сделано, да?
Тут еще один вопрос возникает. Тут еще один вопрос, как кажется, возникает. А физически возможно это сделать? Смотрите, вот вы говорите, государство должно инвестировать в промышленность, государство должно давать деньги населению. Это тоже прозвучало у вас, когда вы говорили о социальной поддержке. Но откуда государство возьмет все эти деньги?
Ну, пока есть достаточно много резервов, во-первых, и бюджетных резервов достаточно. Например, если снизить издержки, которые очень высоки у нас, у нас действительно очень дорогой государственный аппарат, но дело не в его количестве, да, и в количестве государства в экономике, а в том, что он просто неэффективно работает. И здесь действительно нужны глубокие административные реформы, которые бы снижали расходы на управление, при этом так, чтобы оно не теряло эффективности, и государство при этом не становилось меньше. Кроме того, довольно значительные резервы есть и в экономике в частном секторе, в секторе государственных корпораций, вообще крупного бизнеса. Его вот Кудрин как раз обходит стороной. Но давно предлагаемые налоговые реформы, да, реформы в этой области могли бы принести достаточно средств государству.
Ну, то есть, подождите, частный бизнес и государственные корпорации могут нести большую налоговую нагрузку, чем сейчас?
Да, я думаю, что крупные корпорации могли бы, и вообще элита могла бы нести большую нагрузку, чем сейчас. И такие налоговые реформы часто предлагаются. Но они вне поля зрения Кудрина, поскольку он все-таки придерживается либеральной точки зрения.
Спасибо. Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ, был с нами на прямой связи. Теперь прямой эфир. 7373948, код города 495. У будущего российского правительства есть 2 года на проведение ключевых реформ. Далее видение Алексеем Кудриным того, что можно считать ключевыми реформами. С вашей точки зрения, что это может быть? Ну, к примеру, чтобы не пытаться объять необъятное. Ну, может быть, что-то самое главное, что можно было бы очень быстро сделать, с вашей точки зрения, ну, вот, к примеру, 413-й полагает, что это важно знать, возьмут ли в правительство того же Грудинина. 7373948. Может быть, это сработает, может быть, что-то другое. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, я просто прочитал это, то, что Кудрин говорил, и сейчас вот тоже послушал. Ну, нового правительства, во-первых, его просто-напросто не будет. Там новое, это имеется в виду, что полностью новое, то есть с полным разгоном тех, кто сейчас существует. Они по-другому мыслить не могут, к сожалению. Но,
давайте мы не будем фантазировать. Второе. Секунду. Да, с да, вашей да. точки зрения...
Мы не будем фантазировать.
Что надо сделать?
Ну, может, там надо, чтобы просто люди увидели, что какое движение. Вот самое простое, вот как бы, чтобы увидели, надо налоговую систему нашу так модернизировать, чтобы это был 1-2 налога. Ну, грубо говоря, я не говорю там 1-2 налога. Это вот, ну, например, просто взять тупо транспортный налог должен быть, и все налоги, акцизы должны быть в стоимости литра бензина. Нет. И пусть платят за это нефтепроизводители. То есть нет. Мы, вот как предприниматели на местах, мы должны уменьшить это. А государство уменьшит это администрирование всех своих налогов. Потому что это сейчас такие сказки рассказывают, что мы платим 13%.
Пока очень сложно. Все-таки, если вот так сделать, с вашей точки зрения, налоговая нагрузка на кого возрастет, на кого упадет?
Пускай она ни на кого не возрастает, ни на кого не упадет, просто она должна быть понятной и сократить государственный аппарат администрирования этих налогов. Потому понятно. Что, вот говорю, сейчас мы зарплатные налоги платим не 13%.
Да это понятно. Ясно. Надо сделать так, чтобы мы понимали, что мы... Пусть даже налоги будут, вот эта нагрузка будет одинаковой. Но, понимаете, тут тоже вопрос непростой. Если сейчас сделать налоговую нагрузку, оставить ее такой же, но сделать так, как предлагает наш слушатель, все будут воспринимать это как то, что налог был 13%, а стал, к примеру, 45%. И это будет не очень элегантно. 7373948. Налог на капремонт хотят внести в налоговый кодекс. Платон еще, великий немой, отслеживает, что можно сказать о налоговой нагрузке. Доступное, чисто символичное, патентное налогообложение приведет к тому, что из тени выйдут миллионы сограждан, полагает Федя 843. 7.3. Нужно дать деньги гражданам, Григорий из Питера. Это вот как-то не очень конкретно. Если всем гражданам дать деньги, тогда получается, где мы эти деньги возьмем? Ну и они быстро закончатся. 7373948. У будущего правительства, говорит Кудрин, есть 2 года на проведение ключевых реформ, и первым делом нужно немедленно запустить реформу государственного самоуправления. Нет, государственного управления. Самоуправление — это другое. У олигархов надо взять денег, уверен 407-й, и все получится. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. 743-й возвращает нас к тому, что можно было бы взять все-таки деньги за границей, проценты не так велики, и тогда не надо было отбирать деньги у бедных. Но были только что предложения не отбирать деньги у бедных, а сделать систему налогообложения абсолютно прозрачной. Я говорю, только это будет звучать не очень красиво. Получится, что прежде вы платили 13%, а теперь будете платить 40%. Ведь вряд ли кто-то будет задуматься, что при этом из бензина убрали налог, еще откуда-то убрали налог и все перевели вот в этот налог. Граждане деньги есть не будут. Они что-то купят, продолжает участвовать в этом разговоре, великий немой. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Хотел насчет налогов поговорить.
Вы уже в эфире, мы слушаем вас.
Я считаю так, что надо освободить малый бизнес вообще от уплаты налогов. Должны отчитываться только вот в пенсионный фонд за те налоги, которые вот мы исчисляем на пенсию.
То есть, подождите, вот все граждане платят подоходный налог, а малый бизнес не платит?
Вот, я считаю, что НДС коррумпированный налог, вот, его практически...
Нет, я вам вопрос задал еще раз. Да, даже от подоходного налога?
Ну, тут надо смотреть, вот, ну, максимально надо освободить малый бизнес от уплаты налогов. Таким образом, мы коррумпированную составляющую убираем. Вот, у нас малый бизнес что делает? Он обналичивается, раз, вот, отдает наверх, два, платит, да? Вот, чтобы иметь постоянную работу. Это автоматом отпадет. Мы отчитываемся только за тех рабочих, которые работают. Понимаете? Вот и все. Вот платим только в пенсионный фонд. Остальных надо максимально убирать.
Смотрите, вам не кажется, что вы говорите только о своих проблемах, но это вряд ли решит проблему всей страны?
Ну, может быть. Но надо конкретно смотреть на налоги и убирать.
Все-таки налоги. Да, мы опять возвращаемся к тому, что все, кто дозваниваются, говорят, что первым делом надо что-то делать с налоговой системой. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Алло, здравствуйте. Да. А почему бы нам не не обсудить нормальных людей, типа Болдырева, а вот этих жуликов...
Не-не-не, а потому что мы сейчас обсуждаем не людей, а меры, которые нужно принимать. Вот и все. А для начала надо ввести прогрессивный подоходный налог, потому что бумагоносцы получают не по труду. Это опять возвращение к тому, что вот он получает налог, платит налог неправильный, а я плачу налог правильный. Вот это вот эта история, она никогда нормально не решается. 7373948, телефон прямого эфира. Все-таки мы пытаемся стать правительством, принимать объективные меры. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Людмила, да, я Людмила. Из Москвы. А меня вообще удивляет заявление Кудрина, он теперь как добрый дядя какой-то.
А мы сейчас не о Кудрине, давайте вот не о Кудрине.
А не он нас затащил в ВТО.
Нет, я понял, мы сейчас не о... Вот правда. Мы сейчас не о Кудрине, а о том, какие меры надо принимать. Мне кажется, достаточно четко было сформулировано. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Был такой случай, когда наш президент разговаривал с одним из бизнесменов, у которого бизнес в Канаде. Он говорит, а что же вы не переведете ваше предприятие?
Да, это Бабкин, его фамилия этого бизнесмена, да.
Здесь, в Канаде, мое предприятие дает 4 миллиона прибыли. Ну, не помню, в какой валюте, в чем. А вот здесь то же самое. Будет давать убытки. Он почему? Да потому что вот такая налоговая политика.
Скажите, с вашей точки зрения, что нужно поменять? Потому что историю вот этого разговора, конечно, многие помнят.
В первую очередь, конечно, налогу, но самое главное, это надо думать. И тем, кто наверху, не очень-то таращить глаза, когда видят чужие деньги.
Понятно. Ну, смотреть на чужие деньги, это вообще для всех, не только наверху, так как-то вот это заводит. У меня кроме пенсии никаких доходов нет, а цены в магазине растут, продолжает великий немой. Маверик вступает в спор с другим слушателем и пишет, что прогрессивный налог — это с его точки зрения бред, и даже для убедительности добавляет 3 восклицательных знака. Еще один звонок. Напомню, обсуждают, что делать будущему российскому правительству. Со своими предложениями выступил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Но мы не обсуждаем его предложения. Мы их прочли, мы приняли, но, может быть, что-то другое. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Игорь.
Да.
Мое предложение надо такое. Первое, надо не кошмарить потребителей. Второе...
Каким образом?
А не кошмарить, а дело в том, что и Владимир Владимирович...
Не-не-не, подождите. У нас времени немного. Скажите, что это значит?
Это, я скажу, что это значит. Это значит, надо усилить контроль за теми бизнесменами, они становятся начальниками, покупают и становятся начальниками, чтобы они...
Кто будет контролировать? Кто будет контролировать?
Контролировать у нас есть контролирующие органы.
Так их и так много, говорят, они не дают в принципе работать. Так,
дело в том, контроль не нужен тогда... Если они не мошенничают, а само правительство говорит, что много поддельных товаров.
Понятно. У нас и так вроде как много контроля, но надо еще больше контроля. Самые разные меры предлагаются. В ближайшее время таких обсуждений будет еще больше. Пока есть предложение от Алексея Кудрина. Он говорит о том, что первоочередная задача нового правительства – это немедленный запуск реформы государственного управления. Вторая задача – это серьезное увеличение вложений в образование и медицину, поддержку бизнеса и развитие инфраструктуры. А третьей важной задачей Кудрин считает транспарентность и предсказуемость политики.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Очень интересное предложение с точки зрения того, что делать новому правительству. Делает Владимир, наш слушатель, 816-й. Он говорит, надо начать с формирования этого самого нового правительства. Ну, а там, само собой, как-то начнется. И Эдвард пишет, что нам поможет доступная патентная система налогообложения. Эдвард не объясняет, как бы она работала. Следующая тема. В Кремле не планируют массовых досрочных отставок губернаторов к единому дню голосования, поскольку в этом году в десятках регионов предстоят избирательные кампании. Смена губернаторов может произойти в ряде регионов, но где в этом году у глав истекают полномочия. В отставку также могут отправить кого-либо из возрастных региональных руководителей и тех, кто сам хочет уйти. А также такие тоже есть, как РБК пишет, ссылаясь на одного из близких администрации президента собеседников. Ростислав Туровский, вице-президент Центра политических технологий, к нам присоединяется. Ростислав Феликсович, здравствуйте.
Добрый день.
Не секрет, что люди ждут кадровых изменений после выборов. Судя по тому, что пишут сегодня в РБК по поводу возможности изменения, к примеру, губернаторского корпуса, отставки были до выборов. Что правильно с вашей точки зрения, до или после?
Ну, на самом деле, в прошлом году ситуация в самом деле существенно изменилась, поскольку действительно все ожидают, что губернаторов будут менять после президентских выборов. Но интересно, что в этот раз Кремль подошел к решению проблем заблаговременно, и то, что принято называть губернаторской зачисткой, было сделано до начала президентской кампании. Причем надо сказать, что сделано это было вполне эффективно, то есть, например, каких-либо негативных эффектов для президентских выборов это не имело, наоборот, во многих регионах ситуация стала заметно лучше. И получается, что потенциал для губернаторских отставок в прошлом году во многом был уже реализован. Поэтому, когда сейчас начинаются разговоры о том, что грядет вторая волна массовых губернаторских отставок, я бы к этому относился с большой осторожностью, поскольку, по большому счету, существенных оснований для того, чтобы еще пачками менять губернаторов, на данный момент нет. Я думаю, что больше внимания сейчас как раз центр может уделить решению федеральных задач, возможно, каким-то кадровым перестановкам на федеральном уровне. А в регионах процесс имеет, ну, такой, скорее, рутинный характер, то есть без изменений в составе губернаторского корпуса уж точно не обойдется. Но я бы считал это постепенной плановой ротацией, а не какими-то радикальными действиями.
Ростислав Феликсович, но разве нынешнее мартовское голосование не было запросом на изменения и прежде всего кадровые?
Ну, я бы не торопился с выводами о том, что был запрос столь мощный на изменения. И опять же, как я уже сказал, во многом на уровне губернаторского корпуса этот запрос, причем имеющий качественный характер, например, связанный с появлением так называемых молодых технократов во власти, этот запрос уже начали реализовывать. Поэтому как раз на региональном уровне я ожидаю, что ситуация в более спокойном режиме будет развиваться в этом году. Опять же, ничуть не исключая отставок, поскольку, конечно, есть губернаторы, которые уже, что называется, свое отсидели. Есть неэффективные губернаторы, есть губернаторы, которые могли не очень хорошо справиться с президентской кампанией. Поэтому ротации будут. Я лишь о том, что десятками менять губернаторов в этом году больше не будут.
Итак, это был не запрос на кадровые изменения. А на что тогда, с вашей точки зрения, был запрос во время голосования 18 марта?
Был, безусловно, запрос, и он был реализован на консолидацию общества вокруг Путина, вокруг власти. И как раз для губернаторов это своего рода вызов, поскольку им необходимо эту же ситуацию постараться удержать, воспроизвести уже на губернаторских выборах. Поэтому, скажем, перед нынешними губернаторами, которые идут на выборы, а их будет немало, в конечном итоге, если будут ротации, их будет более 20, вот им необходимо будет этот запрос на консолидацию общества вокруг власти и на выдвижение внятной содержательной повестки постараться реализовать. И мы увидим, смогут ли новые губернаторы справиться с этой задачей. Она, с моей точки зрения, как раз очень четко ложится в контекст президентской кампании.
Но разве выборы губернаторов, которые уже проводились в последнее время, не показали, что вот эти молодые кандидаты, исполняющие обязанности, как правило, без проблем выигрывают выбор?
Ну, кстати говоря, у них были разные результаты. Конечно, все выигрывали без проблем. Но ведь и планка достаточно высокая. Выиграть без проблем удается не просто так и не в силу того, что они ассоциируются с Кремлем. Необходимо выигрывать выборы, идя на них с какой-то содержательной программой. И получается так, что многим удается это сделать. И новым губернаторам, конечно, в этом году тоже придется это делать. В этой же логике и изменения в составе губернаторского корпуса не могут быть, скажем так, бессмысленными или связанными с какими-то клановыми играми. Они тоже должны означать какое-то содержательное изменение в губернаторском корпусе, может быть, в логике замены губернаторов на молодых технократов, которые уже высветилось в прошлом году.
Ну и последний вопрос, если совсем коротко. Так или иначе, все вспоминают, как только говорят о губернаторах, про Амана Тулиева, главу Кемеровской области. С вашей точки зрения, отставка будет?
В данном случае она назрела. Она назрела не потому, что Тулиев неэффективный губернатор, а потому, что все-таки уже и возраст, и здоровье не позволяют ему оставаться долго на губернаторском посту. Поэтому здесь как раз назревает вполне спокойная ротация во власти, которая, я думаю, скоро произойдет.
Спасибо, Ростислав Туровский, вице-президент Центра политических технологий, был с нами на прямой связи. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 21 марта, сейчас 14:35. В студии Юрий Буткин. Следим за тем, что на московских дорогах по-прежнему 4-бальные пробки. Так оценивает ситуацию Яндекс. У нас прямой эфир. Можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Можете через Телеграм писать «Говорит МСК-бот». Можете звонить в прямой эфир 7373948, код города 495. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Сооснователь WhatsApp призвал пользователей удалять Facebook. Вокруг этой социальной сети разгорается скандал. Там говорят о каком-то полномасштабном кризисе, об утечке данных сразу 50 миллионов пользователей. Об этом будем говорить, а также о скандале вокруг аэропорта Домодедово. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против этого аэропорта из-за дискриминации некоторых служб такси.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, о компании Cambridge Analytica в середине марта написали британская Guardian и американская New York Times. Сегодня на этом фоне, надо сказать, что компания Cambridge Analytica заявляет, что ей удалось собрать сведения о поведении 50 миллионов американцев в Facebook, а потом продавать им таргетированную политическую рекламу. При этом Facebook якобы знал об утечке персональных данных, но никаких мер не предпринимал. И вот сегодня в новостях американский предприниматель Брайан Актон делает заявление. Надо сказать, что Актон — это человек, который один из основателей WhatsApp, который, в свою очередь, WhatsApp в свое время уже продал Facebook. И вот теперь он говорит, время удалить Facebook после вот этой истории. Что за скандал? Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас не очень много об этом говорят, но, судя по всему, скандал действительно разворачивается какой-то серьезный. Проблемы есть у Facebook?
Ну, как бы очевидно, что да.
Насколько серьезна эта утечка, которую Фейсбуку приписывают? Пока будем говорить так.
Честно говоря, я не знаю. Там, понимаете, дело в чем? Что все эти тесты, граждане, они добровольно давали согласие на то, чтобы их данные, которые размещены в профиле социальной сети, использовались. И поэтому вопрос достаточно спорный. То есть, как бы, как это назвать утечкой? То есть это партнеры Фейсбука некорректно использовали информацию, полученную в результате предоставления сервиса на базе Фейсбука. По большому счету выглядит эта история так.
Да, просто я пытаюсь понять, чем это может закончиться. Так или иначе, Facebook ведь говорит о том, что мало того, что люди на это соглашались, так и партнеры, судя по всему, Facebook не хочет признавать, что партнеры что-то сделали неправильно. Facebook вообще, по сути, не комментирует эту историю.
А в чем вопрос?
Делать нам с этим всем?
Нам с этим делать? Ну, как бы мы, в общем-то, говорили в нашей стране, что у нас есть рекомендации по защите своих персональных данных, с ними можно ознакомиться на сайте Роскомнадзора, и рекомендовали гражданам с осторожностью пользоваться сервисами, которые не охраняют персональные данные в соответствии с российским законодательством. Соответственно, желательно вот спасибо вам, что вы эту тему тоже поднимаете у себя в эфире, но я думаю, что, например, федеральное телевидение могли бы почаще проводить программы, которые, в которых они рассказывали бы пользователям о том, как безопасно вести себя в сети, с тем, чтобы данные не утекали. Потому что если человек добровольно не предоставляет свои персональные данные на иностранный ресурс, тем более, который, в общем-то, находится вне юрисдикции Российской Федерации, и мы не можем ничего гарантировать в этой связи, то ожидать можно чего угодно по итогам, собственно, того, что эти данные переданы.
Ну, понимаете, какая штука? Все-таки, вот когда ты заходишь на любой сайт, тебе обязательно предлагают там поставить галочку, что я согласен со всем. А до этого идет текст, который вообще-то я должен прочитать. Но этот текст формата А4, причем листа 2 или 3, понятно, что никто его читать не будет. Никто вчера не читал, никто сегодня не читает, да и завтра, даже узнав обо всех этих скандалах, читать не будет. Выход есть какой-то?
Ну, по умолчанию не предоставлять данные, если это не куда-либо, если это не является необходимым. Но... То есть люди зачастую, вот смотрите, какая история. Люди, они проходят просто какие-то тесты, просто чтобы развлечься. И дают какому-то приложению, которое, в общем-то, является даже не Фейсбуком, а партнером Фейсбука, доступ к этим данным и к профилю, и ко всей информации в профиле. Ну, то есть это нужно же понимать. Там же вот когда тесты эти проходят, я специально зашла, посмотрел, каким образом они устроены. Там есть прямым текстом написано большими буквами о том, что да, мы получим информацию всю о вашем профиле.
Ну, там рассказывают, тест, что люди даже деньги платили за то, что они проходили этот тест.
Осторожнее нужно быть людям.
Что мешает?
И по поводу Фейсбука, это не российская компания, и я не думаю, что... нам имеет смысл там как-то комментировать, пускай они там разбираются. Там фактически это иск Великобритании к какой-то американской компании. Но
вы что, хотите сказать, что нам эти проблемы не грозят? У нас законодательство более строгое в этом смысле?
У нас, ну как бы нет, просто я не думаю, что мы там прям должны как-то влезать в эту историю, пускай они там сами разбираются. А что касается нашего законодательства, да, у нас законодательство достаточно строгое и... ну, что я могу посоветовать? Осторожно пользоваться гражданским сервисом. И все. Но и ведь... проходить осторожнее пользоваться сервисами в сети интернет. И осторожнее предоставлять свою личную информацию и данные. Регулярно менять пароли. И так дальше. То есть понятно, что блокировать там Facebook за это вряд ли кто-то будет, но ну, это повод, я думаю, что задуматься. И для... российских граждан там в том числе. Не знаю, насколько обратят на это внимание, но было бы хорошо, если бы обратили.
А вот просто это же это какое-то новое будущее, к которому мы, возможно, не готовы. Потому что даже делая покупку в интернете, ты оставляешь себе такое количество личной информации, что деваться некуда. Имя, фамилия, электронная почта, телефон, адрес. Смотрите, как много. И мимо этого не пройдешь.
Слушайте, эти данные все, они защищаются в соответствии с законодательством о защите персональных данных, в соответствии с международными конвенциями о защите персональных данных, в том числе вот в автоматизированной форме. Сейчас с мая вступают новые требования General Data Protection Regulation Европейского Союза, которые еще более жесткими являются. Поэтому ничего страшного в этом нету. Просто здесь действительно позиция такая, что... ну, мы предоставляем свои данные совершенно добровольно компания, которая не защищает эти данные в соответствии, там, например, с российским законодательством.
Иначе говоря, то есть если ты понимаешь, что для того, чтобы купить товар, тебе нужно передать вот эту информацию, скорее всего, она защищена. Но если тебя спрашивают, ты выбираешь красное или белое, то вот здесь надо быть более аккуратным.
Просто нужно быть более аккуратным, если вы не уверены, что защита данных на определенном сервисе является адекватной.
Как определить, более... защита есть или нет?
Ну, вообще, почитать, честно говоря, пользовательское соглашение желательно.
Все-таки, и мы опять возвращаемся к этой истории. Спасибо. Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета, была с нами на прямой связи. Сооснователь WhatsApp призывает пользователей удалить Facebook. Это скандал не российский, это скандал американский. Речь идет о том, что данные американских пользователей интернета, скорее всего, так или иначе ушли. Можно попытаться... Если коротко эту историю вспомнить, сотрудник Кембриджского университета Александр Коган в 2014 году разработал психологический тест. Авторизовываться для его прохождения нужно было как раз через Facebook. Тест собирал не только личные данные человека, который его проходил, но и сведения о профиле и лайках его друзей. За прохождение теста, цитирую по Медузе, даже деньги платили, а данные о пользователях позднее попали в британскую компанию Cambridge Analytica, которая использовала их для таргетированной политической рекламы. В тесте утверждалось, что сведения исключительно в исследовательских целях собираются и не могут быть переданы третьим лицам, а пользователи, получается, обманули, и третьи лица информацию все-таки получили. С вашей точки зрения, как можно, ну, хотя бы немножко обезопасить себя в интернете? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий, да.
Да, Григорий.
Никак не обезопасить. Я сам столкнулся, пришел в банк, у меня с кредитной карты приставы списали деньги.
Ну, это не интернет. Слушайте, ну это вообще не интернет. Я прошу прощения.
Какая разница? Интернет,
большая. Судебные приставы, это вообще другая система.
Все равно они знают все счета. Вы можете понять, никакой банковской тайны нет. Значит, в интернете тайны нету. Какая тут вера, как бы государству, банкам? Это не банки,
Скажите, счета, скажите, да, скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, а выход-то из этого какой?
Да никакого нет.
А, это ну все, все, я понял. Хорошо, идем в лес. Видимо, пещера, там начинаем добывать. Чем там обычно огонь-то добывают? Ну, с этого же надо начинать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лилия Вечная. И я вот по поводу Facebook хочу сказать. Вот мне где-то полгода назад, значит, пришло письмо оттуда, что я должна подтвердить свой профиль. Вот, и там были варианты, значит, скан паспорта, значит, скан медицинской карточки моей. Ну, всякие разные варианты. Вот, и вы знаете, я не стала подтверждать. Мне совершенно
не
нужно.
И что теперь?
Ну, все, и нет у меня этой страницы. Какой? Ну, я не переживаю. Ну, фейсбуковская, они меня просто заблокировали.
Как интересно.
Ну, живу я спокойно.
А вы какая-то, вы какая-то особенная, у вас паспорт
нет,
требует?
Нет, нет, а вот вы зайдите, посмотрите,
нет, там полно. Мне кажется, что я тоже был в Фейсбуке, но у меня паспорт что-то не просили.
Юрий, если хотите, я вам это письмо
надо. Не надо организовать, чтобы у меня тоже просили паспорт. Спасибо. Григорий из Питера говорит, я WhatsApp уже удалил. А как вы хотели, заманили всех в интернет-сферу, а теперь начнут закручивать гайки, пишет Антон, 764-й. Давайте не будем обмениваться опытом, у кого что попросили. А как с этим можно побороться? Ведь мы же не можем уйти из интернета, действительно, в эту землянку, чтобы огонь добывать. Слушаем вас, здравствуйте. Или к этому надо просто привыкнуть, да.
Здравствуйте, Александр. Нам придется расслабиться и получать удовольствие, насколько это возможно. Пока мессенджерами занимались только частные компании, это еще было терпимо. Сейчас государство взяло это на вооружение, активно использовать. Деваться нам с вами некуда, и жить придется так, потому что государству это выгодно. Выгодно в первую очередь по причине того, что элементарно будут собираться налоги. Уже сейчас анализируются и зондируются ваши траты, все расходы, да, постепенно. Даже это не люди делают, это уже делают программы. Да.
Еще раз, а вы предлагаете к этому, с этим смириться просто?
А у нас нет выхода, понимаете?
Нет, вот смотрите, вот уже несколько да. человек написали, что они сделали выход в прямом смысле. Удалили либо то, либо другое, либо третье.
А я вам скажу, смотрите, пройдет еще 5-7 лет, и возможности для наличных платежей в этой стране будут минимализированы.
В любой стране, да? Я подозреваю.
Да, вы будете платить только картой. Карта – это электронный носитель. Все, ваши данные там. Все будет на это завязано.
Ну, хорошо, смотрите. Давайте все-таки не будем говорить о том, как предыдущий слушатель предлагал сравнивать с поведением судебных приставов. Но есть одно дело, банковские карты. Тут можно нас заставить перевести. Да. Но ведь социальные сети – это то, что не заставляют. И заставлять вряд ли будут. Все, выходим?
Нет, будут. Смотрите, вы же... Простейший момент, да. Вот вы зарегились, допустим, у меня... Есть там 1.5-2 десятка аккаунтов на разных ресурсах, да. Они все на разные имена и данные.
Зачем?
Вот, там несколько разных телефонов, разные... ну, потому что часто приходится регистрироваться на сайтах, где от тебя требуют регистрационные данные. Да, давать свои не хочу, потому что у меня и так спамом переполнено все, что можно. Вот, но дело в том, что как только вы попробуете сделать какую-то реальную операцию, сразу или, допустим, восстановить пароль, да? Вот почему девушка только что говорила, что с нее требовали паспорт? Это она просто не договорила, она утеряла пароль. Нужно было восстановить доступ к ее аккаунту.
Ну, понятно.
Вот в этом случае с вас требует кучу дополнительных бумаг, которые могут подтвердить. И рано или поздно вы сами пропустите. Месяц, два, год пройдет, да? Но вы сольетесь где-то.
Не-не-не, подождите. Одно дело сольетесь. Да. Ведь то, о чем мы говорили с Ириной Левовой, то, о чем она говорила, ведь мы можем прочесть то, что нам предлагают прочесть, прежде чем соглашаться. Мы можем не согласиться, то есть уйти из социальной сети.
Можете. Но это называется картельное соглашение. Смотрите, в принципе, все эти соглашения, они одинаковые. Есть законодательство, да, на основании которого пишется. В принципе, все электронные средства массовой информации и информирование, да, они все пишут эти соглашения одинаковые. Вот. И или вам придется перейти на живое общение с людьми, совершенно исключая электронную составляющую, или вам придется все выкладывать о себе, как говорится, жить кишками наружу.
Но вы предлагаете кишками наружу или возвращаться в 20 век?
Нет, я человек старой закалки, да, я предпочитаю общаться с людьми вживую, и друзья мои, слава богу, мы даже по телефону лишнего не говорим, это еще советская старая привычка, да, нам несложно встретить.
Ну, на самом деле, в советское время можно было позвонить по автомату, из автомата, точнее.
Может. Из автомата можно, кстати, вы помните, были автоматы?
Конечно.
Пока побегать по городу найдешь, чтобы он еще работал, этот автомат. Понятно. Вообще, конечно, просто осторожнее надо себя вести, и на самом деле можно везде регистрироваться, просто вас же никто не заставляет выкладывать вещи, которые не нужны другим людям.
Но мы опять возвращаемся к тому, что надо читать документы, которые предлагают на подпись с одной стороны.
Надо понимать, что вас в любой момент, да, все, что вы где-то написали, все это вам могут предъявить.
Понятно.
Пишите осторожнее.
Надо быть просто более осторожными. Фейсбук не жалко, а фоточки ВКонтакте жалко Григорию из Питера. 569-й пишет, что с его точки зрения СМС. Нет, по автомату на автомат. Нет, Алекс, не так. Просто когда вы звонили, как считалось тогда, когда вы позвоните с автомата кому-то домой, то это может быть не сразу, они типа не сразу догадаются. Вот понимаете, какая штука? То есть сначала я звоню с этого автомата, потом в следующий раз с другого. Непонятно зачем, но некоторые так делали. Что интернет, пишет 692-й, на основе ваших вызовов такси можно получить море информации. Да даже без вызовов такси можно получить море информации. 569-й пишет, что вообще не пользуется интернетом, а когда заполняет какие-то бумаги, вычеркивает неустраивающее его положение. Слушайте, а вот это интересная история. Если вы вычеркиваете положение, то вторая сторона просто ведь не подписывает это соглашение. Оно, по сути, автоматическое. Прямо сейчас короткий перерыв и меняем тему.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ох, Алекс, чувствуется, не жил в советское время, пишет стационарный телефон, на который вы звоните с автомата, ведь один и тот же. Во-первых, он может быть не один и тот же. Ты звонишь человеку на работу. Во-вторых, на этом телефоне может быть много разных сотрудников. Короче говоря, не сразу догадаются те, кто, к примеру, хочет узнать, кто, с кем и как. Вот я слышал, сам никогда не пользовался, маленький был слишком для того, чтобы звонить таким образом, но я слышал, как при мне объясняли, вот это работает таким образом. Люди особенно заведенные на то, чтобы никто не узнал, о чем они говорят по телефону. Следующая тема. Вызов такси, помните, только что обсуждали, что по вызовам такси все можно выяснить. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против аэропорта Домодедово из-за дискриминации некоторых служб такси. Аналогичные решения пока не приняты по аэропортам Шереметьево и Внуково, но тоже находятся в процессе. Пункт 8, часть 1, статьи 10 закона о защите конкуренции. Этот пункт запрещает создание дискриминационных условий. То есть есть какая-то дискриминация, как кажется, Федеральной антимонопольной службе со стороны аэропорта в сторону таксистов. Нарай Блудян, член общественного совета при Министерстве транспорта и директор транспортной ассоциации Московской агломерации. Нарай Аганесович, здравствуйте.
Добрый день.
В чем суть этих противоречий нынешних?
Вы знаете, действительно, значит, есть дискриминационная составляющая сегодня в деятельности всех трех главных аэропортов авиационного узла Москвы. И это заключается в том, что каждый аэропорт создал для отдельной категории групп компаний или для одной компании некие преференции, которые заключаются в том, что у них есть доступ на первую линию, доступ к посадке пассажиров, в отдельных случаях регулирование тарифной политики, и этого лишены, как правило, там преобладающее большинство таксомоторных компаний.
С вашей точки зрения, это действительно не соответствует законодательству, но тогда почему аэропорты идут на это? Ведь у них наверняка есть какое-то объяснение.
Наша ассоциация вместе с торгово-промышленной палатой города Москвы, я хочу отметить, были инициаторами как раз поднятия этой проблемы и обращения в различные инстанции, в том числе в Департамент транспорта города Москвы и Министерство транспорта России. И почему они идут на это? Это обычное, скажем так, поведение, которое до определенного времени, очевидно, они считали, что имеют право нарушать действующий закон. Но это не может продолжаться, как бы, да, безгранично. Поэтому и было наше инициирование и обращение в конечном итоге в Федеральную антимонопольную службу. Те ответы, которые мы услышали от аэропорта в части выполнения требований перевозчиков таксомоторных, требований ФАСа, нам кажутся просто смехотворными, ничтожными. И поэтому мы поддерживаем полностью все действия Федеральной антимонопольной службы относительно жесткого разбирательства ситуации.
Речь идет о том, чтобы у всех была возможность попасть на эту первую линию у любого аэропорта, или речь о том, чтобы у всех была возможность там заплатить, заключить договор, или вот это вот, чтобы понять.
Вы знаете, аэропорты в своих аргументах приводят за основу, за как бы свою аргументацию закон о транспортной безопасности. При этом они почему-то считают, что для одних этот закон имеет место быть, а для преобладающего большинства этот закон является препятствием. Вот мы считаем, что закон имеет одинаковое распространение на всех участников бизнеса. Поэтому если закон позволяет кому-то находиться на первой линии, значит, это означает, что он позволяет находиться всем участникам транспортной деятельности, а не просто каким-то выделенным агрегатором, так называемым, или аффилированным компаниям.
Скажите, подождите секунду, я все-таки хочу уточнить. А если выяснится, к примеру, что те компании, которые допущены, заключили договор и платят, к примеру, аэропорту какие-то деньги, вы будете говорить, хорошо, мы будем тоже платить?
Ничего подобного. Значит, есть государственная система регулирования такси, и федеральным законом, и законом субъектов, в нашем случае законами двух субъектов города Москвы и Московской области, определены полностью все те параметры, по которым любой перевозчик получает право на таксомоторную деятельность. И это является как бы конечным результатом. Аэропорт, как и любой другой инфраструктурный объект, не имеет права выдвигать никаких дополнительных требований с точки зрения осуществления таксомоторной деятельности. То есть федеральный закон и закон субъекта распространяются полностью на всю территорию России. И вот все хитрости, которые придумывают, и не только аэропорты, и железнодорожные вокзалы, некоторые имеют вот такую возможность манипулировать некими договорами и так далее. Все это не соответствует закону.
С вашей точки зрения, да, я понял. Вот теперь Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против аэропорта Домодедово, и говорят, что то же самое будет с аэропортами Внуково и Шереметьево. Как вам кажется, удастся навести порядок? Вот как вы понимаете,
вы знаете,
порядок?
Я понимаю, что аналогичные дела должны быть, потому что все три аэропорта находятся, они по-разному, но по-разному нарушают действующие законодательства. Это раз. И второе, я думаю, что воле государства, при серьезном подходе к вопросу, руководство аэропортов должно понять, что им не позволено нарушать федеральное или субъектовое законодательство. Это раз. Второе. Мне кажется, что непосредственно самое верховное, скажем так, руководство аэропортов может и не в теме как бы подробностей, что происходит там у них внизу на уровне там исполнительного менеджмента. Поэтому я убежден, что ситуация будет выправлена, и все аэропорты, как и все остальные инфраструктурные объекты, войдут в единое правовое поле.
Вы сказали, что вы были одними из инициаторов нынешних разбирательств Федеральной антимонопольной службы, а потом упоминали, что с вашей точки зрения такие же проблемы есть и с железнодорожными вокзалами. Вы и там инициируете разбирательство?
Ну, я сейчас там пока не инициирую, поскольку там ситуация не критичная. Там и руководство ЖД вокзалов принимает серьезные меры для того, чтобы вот эту застарелую многолетнюю проблему искоренить. Поэтому самое критичное сегодня – это, конечно, аэропорты. Тем более, что в преддверии чемпионата мира по футболу, когда миллион иностранных гостей будут прибывать, а порядка 90% из них будут прибывать именно авиационным воздушным транспортом. Поэтому именно там сейчас критичная ситуация, там надо выправить ситуацию. Наверное, все знают, наши радиослушатели, что у нас был такой инцидент, когда на Кубке Конфедерации журналиста довезли до Москвы за 50 тысяч рублей. Вот таких действий с точки зрения всего сообщества больше не должно повторяться.
Спасибо. Нарай Блудиан был с нами на прямой связи, член Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации, директор Транспортной ассоциации Московской агломерации. Мы обсуждали новости из Федеральной антимонопольной службы. Там объявили, что возбуждено дело против аэропорта Домодедово из-за дискриминации некоторых служб такси. Цитирую по Интерфаксу, ссылка на пресс-службу регулятора, то есть Федеральной антимонопольной службы, там говорят, что аналогичные решения по аэропортам Шереметьево и Внуково пока не приняты, но находятся в процессе. Прямо сейчас информационный выпуск.